Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народный артист России Валерий Золотухин. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Юлий Семенов, «Радио Маяк». Ведет программу Владимир Бабурин. Очень коротко, потому что традиция этой программы, биография нашего гостя. Валерий Золотухин родился за один день до войны, 21 июня 1941 года, в селе Быстрый Исток на Алтае. В 1963-м закончил ГИТИС, год служил в театре имени Моссовета, хотя играл в этом театре уже будучи студентом. С 1964 года актер театра на Таганке. С 60-х годов активно снимается в кино, в фильмографии порядка полусотни фильмов. Автор нескольких книг воспоминаний. И, насколько я знаю, в планах Валерия Сергеевича в будущем есть такая мысль выпустить 30-томное собрание сочинений, правда?
Абсолютно. Реальная цифра. Именно 30-томное собрание.
И еще один факт из биографии, собственно, с которого я и хочу начать. 12 лет Валерий Сергеевич в своем селе Быстрый Исток на Алтае строил храм и построил. Скажите, тяжело сегодня в России построить храм?
Конечно, тяжело, особенно если у тебя к этому, знаете, нет таких вот каких-то генетических способностей. Здесь ведь приходилось деньги выпрашивать, вымаливать, так сказать, кланяться, ходить чиновникам. Но я с самого первого дня вкладывал свои деньги, но как-то это мало помогало. А потом дело пошло. Я обратился так как-то по телевизору с просьбой о том, что мы уходим в зиму, а крыши над храмом нет, начинающим строительстве. И вдруг на следующий же день мне позвонили и сказали, какова сумма. Я говорю, 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Приезжайте, сумма вам готова. И это был культурный центр Арбат, причем самое интересное в этом деле оказалось, что это люди иной веры, не православные, мусульмане. И они говорят, мы уважаем вашу веру, поэтому ничего здесь не видим для себя, а даже очень какой-то положительный факт в том, что вы строите храм.
Как вы пришли к этой мысли, построить именно храм? Вы изначально были человеком верующим?
Нет, нет, это совершенно спонтанно, совершенно случайно. Дело все в том, что в 91-м году у меня выходила большая книга прозы «Дребезги», и она должна по тем временам выйти 150-тысячным тиражом, таким советским, нормальным тиражом, блядь. И я должен был получить, естественно, большой гонорар и заплатить большой налог государству. И тогда я понял, что я этот налог не хочу просто так как-то отдавать. И мне мой приятель, издатель, он же Валерий Краснопольский, посоветовал, да ты знаешь что, сделай так, ты или в детский дом отдай эти деньги, перечисли, или храм. И я вспомнил, что да, действительно, в селе это ведь в моем когда-то существовал храм, причем был разрушен, и в этом разрушении Царство Небесное принимал мой отец, и думаю, ну вот так я туда деньги и направлю. Причем из бревен храма, который был разрушен, был сделан клуб, в котором я мальчишкой начинал свою актерскую карьеру. Поэтому мне как-то вот не из каких-то высоких побуждений, чтобы, так сказать, потом они пришли.
То есть вы поступили как западный меценат, который жертвует на благотворительность, чтобы списать с налогов?
Конечно, да. Примерно так.
Юлий Семенов, Радио Маяк, пожалуйста.
Володя, я вот хотел эту тему продолжить неожиданным вопросом таким, может быть. А случайно ли такое вот совпадение, может, это не совпадение, что вот вы храм построили, а ваш сын посвятил себя церкви, стал священником?
Я понимаю ваш вопрос, Юлий. И,
наверное, мне дух семьи интересует,
да, ваш. Да. Я думаю, что, как говорят, ничего случайного нет. Но, тем не менее, мне не хочется, знаете, вот привязывать именно вот и сделать это своим каким-то подвигом, таким гражданским, человеческим. Все началось просто. Налоги ушли от государства в церковь. А уж как оценивает это, допустим, тоже население того же Быстроистока, ведь среди них, среди моих односельчан неоднозначное к этому отношение, что вот он себе там памятник строит, что вот он себе, так сказать, рекламу делает и прочее, прочее, прочее. Поэтому я через это прошел, и мне бы не хотелось это еще какие-то к этому привязывать, что вот да, не случайно, да, конечно, да. Наверное, так. Наверное, так. Но пусть это рассудят другие.
Эдуард Гедуш, пожалуйста.
Вот. У меня такой более-менее простой вопрос. Вы, как человек, который пережил много в области театра и культуры. Как вы оцениваете сегодня состояние театра? Я читал, что какое-то время назад, когда были проблемы на Таганке, вы говорили о том, что театр гибнет. Какая ситуация сегодня?
Когда я это говорил, это было время страшного разделения театра на Таганке, когда в отсутствии Юрия Петровича Любимова, который в это время был в эмиграции, начался дележ театра, и, в общем, половина труппы и три четверти помещений было у театра отобрано господином Губенко и его сотоварищи. Понимаете, поэтому это были тяжелые времена для театра. Во-первых, Юрий Петрович сам часто отсутствовал, поскольку он выполнял контракты западные, да, и в театре не было, так сказать, крепкого, ну, настоящего художественного руководителя, то есть руководитель отсутствовал. Поэтому были тяжелые времена. Но были эти времена тяжелые были в стране, во всей стране. Это 90-е годы, мы их помним прекрасно. И Любимов закрыл на 7 месяцев театр на Таганке, и никто этого не заметил. Понимаете, даже мои друзья не... Как, а вы не работаете? Я говорю, да. А вы понимаете, что такое 7 месяцев артист не выходит на сцену? Театр — это же ведь не кинематограф, это не телевидение, это нечто другое. Ты каждый день приходишь на репетиции, выходишь на сцену, каждый вечер, ну, если... Или через вечер, через два, во всяком случае, ты играешь. И вдруг ты не играешь месяц, два, три... Четыре, ты начинаешь сходить немножко, так сказать, с ума, потому что ты же должен играть, а ты не играешь. А никто не обратил на это внимания. В стране творилась такая политическая ситуация, революция, что какой театр, о чем вы говорите? Понимаете? Там баррикады на баррикады. Поэтому, но жизнь-то одна. И, конечно, это были тяжелые времена, и театр на Таганке открылся второй раз. И в этот же день, 23 апреля 93 года, мы открыли второй раз театр на Таганке. Уже, ну, конечно, мы звонили Юрию Петровичу, конечно, мы советовались и все. И потом постепенно театр вообще в стране, когда ведь стабилизация в обществе наступает, некоторая такая, да, то, конечно, и мы возвращаемся к тому, что нужен театр, нужен кинематограф.
Валерий, из того, что вы сказали, не захотели поделиться частью своих доходов с государством, я сделаю, может быть, несколько смелый вывод. По крайней мере, то государство вы не слишком любили. Я проведу такую параллель. Первая же ваша крупная киноработа, второй фильм на самом деле был, это фильм «Интервенция Геннадия Полоки», был положен на полку. Вот сейчас-то, конечно, совершенно ясно. В 68-м году выпустить фильм с названием «Интервенция». Это каким местом вообще режиссер думал? Вопрос такой. Настоящий художник, неважно, в какой ипостаси он работает, он актер, он пишет картины, он пишет книги, обязательно должен быть бунтарем, инсургентом, чтобы быть настоящим художником. Всегда должно быть противопоставление.
Я не думаю. Я как раз себя к бунтарям не отношу. Я не думаю. Я думаю, что если человек, вот у него есть потребность самовыражения, то, конечно, ситуация противостояния с властью, она подогревает какие-то творческие импульсы, разогревает какие-то, разгоняет какой-то силой центробежной и так далее, какие-то дополнительные интересы. Но думаю, что для настоящего художника все-таки не столь это важно. Хотя, понимаете, ведь вот театр — это все-таки такое публичное занятие, так же, как и кинематограф. И как бы мы ни отнекивались, как бы мы ни уходили от того, что мы не интересуемся политикой и что нас власть не интересует, но само содержание твоего продукта, оно входит или в противоречие, или в контакт с тем условием власти, которая идеология, которая господствует.
Хорошо, я уточню вопрос. Юрий Петрович Любимов, который десятки лет противостоял советской власти, и вы вокруг него тоже были вынуждены это делать, ведь Юрий Петрович делал это не ради самого факта противостояния.
Думаю, что нет. Во-первых, что касается противостояния власти, это вообще нужно, наверное, найдет свое еще аналитическое какое-то изучение. Ну, например, возьмем такой спектакль «А зори здесь тихие». Совершенно, с моей точки зрения, гениально оформленный, гениально сделанный и написанный советским писателем Васильевым. Какое там противостояние власти? А это шедевр. Или, допустим, спектакль «Пугачев», в котором были элементы как бы противостояния, ну, так, довольно иносказательные. Мне кажется, что Любимову в большей степени приписывается это, так сказать, вот политическое такое противостояние. На самом деле, все-таки здесь присутствовало больше художественного, театральной магии, чем, собственно говоря, противостояние. Так же, как первый спектакль «Добрый человек» и «Сезона». Да, он был построен, то есть сам Брехт, это действительно социальный художник, социальный драматург, и нищий, и бедный, и богатый, но, в общем-то, добро и зло. Поэтому, что касается вашего вопроса, бунтарем не думаю. И потом в интервенции, которую вы упомянули, там тоже бунтарства особенного нет. Был положен фильм на полку из-за какого-то, как это, искажения революционных событий. Но вот если мы сейчас смотрим, то это же ведь смешно, то, что чиновники приписывали этому фильму.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция», радио «Свобода». Народный артист России Валерий Золотухин. В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Денотисиас», и Юлия Семенов, радио «Маяк». Юлия, пожалуйста.
Я вот хотел продолжить тот разговор, который был. Есть такая точка зрения, что в борьбе шедевры в искусстве рождаются чаще и становятся более заметными. Вот сейчас практически театр может делать все, что угодно, если есть кому финансировать. Но происходят процессы, которые многих шокируют. Ну, например, образно говоря, театр раздевается. То есть, чтобы стремятся, чтобы на сцене было больше обнаженных, полуобнаженных людей, чтобы был скандал, чтобы привлечь этим публику. Или, например, есть другая мода. Спектакли не воспроизводят авторский текст, а ставятся по мотивам. При вольном таком иногда небрежном отношении к автору. Вы согласны с этим? Какова ваша позиция?
Ну, во-первых, я думаю, Юлия, что раздевание уже закончилось. Мы его уже прошли, мы им уже наелись. Что касается по мотивам, я здесь наткнулся на такой у Достоевского. Когда к нему обратились за тем, чтобы инсценировать преступление и наказание. Он сказал, делайте, что хотите. Я написал, пожалуйста. Потому что и я так из его позиции понял, что произведение не пострадает от того, что по мотивам преступления ставится другое произведение. Но такой в моей, например, практике шедевр – это постановка Товстоногова «Холстомера» по идее Разовского и БДТ. Понимаете, там замечательный совершенно такой найден жанр, мюзикл, не знаю, там. Ряшенцев прекрасный написал стихи и все это, да, а Толстого там... Толстой там присутствует, безусловно, и как автор. но далеко от Толстого. И это самостоятельное театральное произведение. Ведь я думаю, что, Юлий, все равно мы будем ориентироваться на том, как это сделано.
Можно тогда вот дополнение к вопросу Юлия. Я вспомню другой спектакль «Мастер Маргарита» в Любимовской постановке. Да. Вот там было и раздевание, и по мотивам. Но это совсем было другое раздевание и другое по мотивам, чем то, о котором спрашивал Юлий. Я думаю, так.
Тем более, что это заложено в Булгакова, в том числе раздевание.
Что касается раздевания, то я все-таки немножко для наших радиослушателей уточню. Раздевалась там моя первая жена Нина Шацкая. Я показывала она зрителю только свою совершенно восхитительную спину. Там такого раздевания, которое сейчас радиослушатель думает...
Что это не то. Совсем не то, о чем говорил Юлий.
Совсем не то. Это совсем не то. И тогда... Но ведь вот это чуть-чуть, и если у зрителя, как и у Попушкинского, воображение дорисует остальное, то это гораздо более эротично выглядело, чем настоящее такое подлинное, никуда не годное раздевание.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
А вот я читал, что у вас трое сыновей совсем разных возрастов. И я бы хотел спросить, считаете ли вы, что вот это поколение, которое меняются, они сильно отличаются? Вот, не знаю, как молодежь сейчас реагирует, ходит в театр? Есть диалог между поколениями?
Диалог между поколениями – это вопрос веков. Это всегда было, всегда будет, и дай Бог, чтобы это всегда было. Я почему говорю «дай Бог, чтобы это всегда было», чтобы жизнь продолжалась. В этом жизни есть. Конечно, взаимопонимания мало, безусловно. И, например, со старшим сыном, который священник, взаимопонимание больше. Ну, потому что он еще в той системе ценностей родился 30 с лишним лет тому назад, когда эти ценности были у нас общими. Так? А вот уже среднему сыну Сереже, который как раз вот 79-го года, и его становление, вот отрочество произошло вот на это, упало на это время, когда военные стеснялись или, во всяком случае, не надевали свои ордена, когда чуть ли не отменялись праздники Победы 1 мая, ну, когда началась сплошная инвентаризация и ревизия всех и ценностей, и всего и вся. И, конечно, и что преподавать в школе, какую историю, кто победил, где, как. Что, когда стал распадаться Советский Союз, стала распадаться великая страна, и нам в Израиле мне говорили, что вы сделали с нашей страной, уехавшие люди. Конечно, в этом смысле, вот это поколение, я никогда не знал, что такое потерянное поколение, но вот теперь я понимаю, что вот это поколение отчасти мы потеряли. И я надеюсь, что уже вот мой маленький сын, которому сейчас 2,5 года, ну, боюсь что-нибудь загадывать наперед.
Будет логично, про детей спросили, логично спросить про жен.
А потом дойдем до
мужчин. Нет, на самом деле, по-моему, распространенное заблуждение, что актер это достаточно публичная профессия, есть достаточное количество актеров, которые вообще не дают интервью и не пускают в свою личную жизнь вообще никого, тем более журналистов. Вы достаточно спокойно к этому относились, и я думаю, вас совершенно не обидит напоминание, что о вашем романе с Ириной Линд судачила не только вся театральная Москва, а, пожалуй, вообще вся Москва. И вы этому не сопротивлялись. Это что, такая манера, чтобы не подсматривали в замочную скважину, а открыть дверь?
Нет, это, знаете, это ты принимаешь условия игры и тех обстоятельств, в которые ты попадаешь. Ну, например, роддом. Я всячески стараюсь избегать телекамер, фотокамер, корреспондентов и все. Но время такое, что они дежурят, несмотря на скверную погоду в ноябре месяце, они 2 недели дежурят, пока она родила. Потом, значит, я не забираю ее из роддома. Почему? Потому что мы уезжаем на гастроли, а Любимов мне говорит: а когда ты будешь забирать? Я говорю: да вот надо забирать, а я уезжаю. И он говорит: пусть ждет. В роддоме пусть лежит, пусть ждет. Ты приедешь с гастроли, заберешь сына. Как ты смеешь не забрать сына и Ирину из роддома? Что ты что? Юрий Петрович, Любимов. Я говорю: слушаюсь, шеф. Мы уехали, отыграли спектакли в Хорватии. Я приехал и забрал. Так журналисты дежурили. И написали совсем не то. А я скрывался там, знаете, их подвалами. Меня выводили врачи там задними всякими разными... Ну,
то есть вы понимали, как писал Высоцкий, что их дверь, а не в окно?
Да, в окно, да. И потом думаешь, ну, раз уж так уж лучше надо сказать. Ведь все равно это факт-то не скроешь. Потом вы напрасно говорите, что я не сопротивляюсь. Но ты чем больше сопротивляешься, ведь такая паскудная... Не хочу сказать ваша профессия, она и наша не лучше.
Вы знаете, вы меня не обидели, потому что этих людей своими коллегами не считаю.
Ну,
это разные профессии.
Ну, я не знаю, знаете, ведь у нас-то ведь все тоже... Вот, например, у меня спрашивают, как живет Филипп Киркоров. Я говорю: да я-то откуда знаю, я совсем другая, из другой страны, из другой области, понимаете? Наверное, да. Теперь я вас понимаю, да. Но я спокоен в смертельном бою, понимаете? Тут это меня не интересует. Меня в данном случае, простите, Володя, интересует, чтобы мои дети были здоровы и меня в этом смысле понимали. И вот с ними работу я как раз провожу, с детьми своими. Я их всех соединяю. Я их всем говорю, что вы братья и что вы должны поддерживать друг друга.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Журналистам сегодня отвечает народный артист России Валерий Золотухин. Журналисты Юрий Семенов, радио «Маяк», и Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у телецентра Останкино прошел митинг протеста против политической цензуры в СМИ. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в акции участвовали более 500 человек. Марш на Останкино начался от станции метро ВДНХ. Манифестанты проследовали к телецентру с плакатами «Долой кривой эфир! Слово оппозиции!». Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась сегодня на 85-м году жизни в Ульяновске. Многие поколения телезрителей знали Валентину Леонтьеву по передачам «Голубой огонек», «От всей души», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». В Москве убит гражданин Азербайджана. Равшан Мустафаев, 83-го года рождения, был застрелен минувшей ночью на Дубнинской улице рядом с кафе «Янтарная лоза», об этом сообщает агентство «Интерфакс». Представители миротворческих сил выясняют обстоятельства очередной перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Южной Осетии сообщили, что столица республики Цхинвали подверглась минувшей ночью интенсивному обстрелу. МВД Грузии заявляет, что огонь велся со стороны Цхинвали по посту грузинской полиции. Растет число жертв теракта на востоке Афганистана. По последним данным, при взрыве погибли по меньшей мере 10 человек. 30 получили ранения. Смертник взорвал бомбу на многолюдном рынке в городе Гардес. На севере Ливана идут бои между правительственными войсками и исламскими экстремистами. Погибли по меньшей мере 11 человек, 7 солдат и 4 боевика. Ранены около 30. В Турции продолжаются массовые манифестации сторонников светской власти. Многотысячный митинг проходит сегодня в городе Самсун на севере страны. Манифестации организованы в преддверии парламентских выборов, назначенных на 22 июля. Это был краткий обзор новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии народный артист России Валерий Золотухин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Донатисиас», и Юлий Семенов, радио «Маяк». Юлий, как раз в вашу очередь вопрос задавать.
Валерий, мы с вами, в общем-то, люди одного поколения. Меня вот что интересует. В одном из ваших интервью, я тоже кое-что читал, вы сказали, что ваше время ускакало, и на многие вещи вы смотрите теперь другими глазами, по-другому. Что вы имели в виду?
Да вот, что я сказал, собственно говоря, то я и имел в виду, потому что многие вещи тебе стали неинтересны. Ну, например, простите меня, всякая вот политическая, допустим, свара, всякие политические споры, шоу и прочее, прочее. Потому что мое время действительно уходит, я не кокетничаю в этом смысле, но был, например, концерт, который я 3 года тому назад, эту программу мы сделали. И я понял, что, например, петь уже я не могу так, как пел. А когда артист, у которого профессия замешана на, не только на твоем внутреннем инструменте, но еще и на физических вещах, ты понимаешь, что, к сожалению, ты уже того делать не можешь, того, что ты делал. То есть энергии уже нет. И так далее, и так далее. То есть многое острота твоих реакций сменилась. Многое становится неинтересно. И я, например, сосредотачиваю сейчас все свои силы, и физические, и внутренние, на том, чтобы что-то еще успеть сделать в своей профессии. Я получаю приглашение, допустим, сыграть Городничего в Калуге. Я с огромной радостью это делаю. Или в Барнауле. Потому что я не наигрался в том смысле вот таких ролей, такого проживания человеческого духа на сцене и прочее. А уже на всякого рода другие занятия мне уже неинтересно отвлекаться.
Да еще в Калуге и в Барнауле совершенно по-другому звучит. Какой скверный город, улицы грязные, кругом разорения. Совсем по-другому, чем в Москве.
В Барнауле Валерий играл в молодежном театре с земляками своими.
С земляками. Это, ой, и там, это дело ответственнейшее. Причем самое страшное, что штампы-то надо переменить просто из уважения к самому себе, из уважения к своей профессии. Ну, нельзя же, да, во-первых, и невозможно, там совсем другая постановка, совсем другая интерпретация всего гоголевского.
Не, ну там интересно, Барнаульский театр, ну, теперь уже, конечно, московский актер и питерская постановка.
Да.
Там вот было, это было весьма интересно. Знаете, в продолжение, наверное, вопроса Юлия. Тяжелый, уже очень тяжелый этот год для российской культуры по числу потерь, что ушел Ульянов, ушел Ростропович, ушел Лавров. Но время-то, оно меняется независимо от того, люди уходят или люди остаются, потому что мы со временем тоже меняемся, по крайней мере, очень хочется надеяться, что меняемся, когда речь идет о кумирах, хотелось бы надеяться, что меняемся меньше. Но, тем не менее, вот приходишь вечером домой, включаешь телевизор, или там идешь в кино, что еще реже, идешь в театр. Да просто, в конце концов, идешь по улице и прекрасно видишь, что жизнь продолжается, и люди вроде такие же замечательные, как были раньше. Но вот, как мне кажется, ну, может быть, как журналисту, что нет прежнего масштаба, нет прежней, я бы сказал, такой крупности. И вот вы знаете, что для меня, пожалуй, самое страшное, что в сегодняшнем обществе очень мало или практически нет совсем духовных авторитетов, потому что за теми, кто ушел, потому что умер, образовалась какая-то чудовищная просто по своим размерам пустота во всех сферах. Она и среди писателей, и среди политиков, и, в общем, даже, наверное, среди обычных людей. У меня такое ощущение у вас.
У меня ощущение с вашими совпадают. Но я очень хорошо защищен Библией и Экклезиастом, который на все времена, мне кажется, сказал: не спрашивай, от чего это прошлые дни были лучше. Не от мудрости говоришь это. То есть уходят одни кумиры, возвращаются, или то есть создаются и приходят другие. Так устроен мир. И, например, театральное искусство сегодняшнего дня, оно, конечно, хаотично, оно, конечно, более разнообразно, чем в советские времена было, но оно не хуже, мне кажется, потому что искусство, в искусстве как таковом прогресса вообще не существует, мое такое глубокое убеждение. Поэтому революционная ситуация в стране создает пену, создает пустоты, но они заполняются и заполнятся. Поэтому я в этом смысле с Экклезиастом согласен и оптимист поэтому.
Ну, я такую аналогию проведу, чтобы было понятней то, о чем я хотел спросить. В советское время, если актер сыграл Ленина, то у него возникали некоторые проблемы на утверждение на какие-то другие роли. Там бандит он после этого уже не мог играть, потому что не мог. А сейчас можно все. И вот, знаете, я ощущаю себя в каком-то состоянии некомфорта, когда замечательный актер сначала играет бандита Белого, а потом Ешуа. У меня это не укладывается.
Ну, вы знаете что, перетерпите это. Потому что, ну а что делать? Но, во-первых, если, понимаете, это же профессия такая. Я с вами согласен, что здесь есть что-то не то, я бы сказал, да, как-то так не надо. Но актер во всеядности упрекнуть... Очень...
Да не, я не хочу упрекать, вот поймите, нет, поймите мое состояние.
Я понимаю.
Я смотрю эту работу на экране и вспоминаю Станиславского и говорю, не верю.
Ну, насчет верю или не верю, тут Станиславский ни при чем.
Я просто цитирую.
Не надо на него сваливать, на старика бедного. Тут нравится или не нравится, тут очень просто. Или вас убеждает актер Иешуа, или не убеждает. И в том числе, так сказать, трактовка, ну, я не знаю, там, режиссера Бортко, допустим, в «Мастере и Маргарите». А тут мы с вами время-то... Оно-то ни при чем, и актеры ни при чем. Я к этому отношусь довольно спокойно. Может быть, это от того, что, опять же, будет другой сериал, будут другие актеры, снимется другой артист в роли Иешуа. Это же такая профессия, понимаете? Потому что нельзя, если сыграл Пол Скофилд Гамлета, после этого не играть и нам или кому-то. Я к этому довольно, не спокойно отношусь, как-то очень хорошо это понимаю. Хотя мне тоже не всегда комфортно смотреть одного актера в роли Есенина, в роли Пушкина, в роли этого. Но куда смотрят те, кто приглашают, знаете.
Но я все-таки не столь радикален, как один мой знакомый, который после того, как мы вышли с театра на Таганке после Гамлета, он сказал, и все-таки актеров, которых сыграли Гамлета, надо немедленно расстреливать. Эдуард Агедович, пожалуйста.
Даже такая
точка. Так что я менее радикален. Эдуард, пожалуйста.
Вы как человек, который играет в театре, в кино, в телевидении. Вот у меня такой вопрос. Телевидение стало такой... массовой, я не знаю даже, как называть вид искусства, это не искусство, но в том числе это как-то, ну, это тоже театр, но совсем по-другому, я думаю. В какой-то момент мы думаем, что вот, может быть, телевидение как-то убивает, такая мощная штука, что может как-то убивать театр. Но я думаю, что это, сейчас мы понимаем, что это совсем разные,
абсолютно,
разные моменты. Как вы чувствуете себя и там, и в кино, и в...
Я, наверное, чувствую, о чем вы хотите спросить. Здесь, конечно, к сожалению, наше время, вот в это время, сегодняшнее, о котором мы говорим, абсолютно левая рука не знает, что творит правая. И ты не знаешь, в какую ситуацию на телевидении и у телезрителя ты попадаешь. Ты делаешь одно интервью, ты записываешь это, и потом у телезрителя создается впечатление. Да как он надоел, боже ты мой, и он и тут, он и там, он и здесь. Но актеру очень сложно себя в этом смысле регламентировать. И потому что я знаю, один канал борется с другим посредством того, что одного и того же ведущего или одну и ту же программу, они ставят в одно время по двум каналам. Понимаете, и так они сводят друг с другом счеты. А актер-то тут ведь, или там, я не знаю, этот вот человек, который участвует в этом, он-то ни при чем. Хотя, наверное, вы знаете, я помню очень давно, в 72-м году, когда я начинал сниматься в фильме «Цветы запоздалые» по Чехову, Авраам Матвеевич Роум, старый наш режиссер, сказал, что вы, Валерий, не разбрасываетесь, потому что вот, я сейчас назову фамилию великого, с моей точки зрения, артиста Юрского, скажет, вот Юрский, он и на дуде игрец, он и это, он и то, вот это был 72-й год. Он уже тогда упрекал Сергея Юрьевича в этой разбросанности. Но Сергей Юрьевич так устроен, что он пишет, что он играет, что он ставит его просто самому обуздать самого себя. И зачем, если он чувствует и потребность, и в этом, и интерес? Я, может быть, не совсем точно отвечаю на ваш вопрос по поводу телевидения, но я просто защищаю как бы свой цех, свою профессию, потому что здесь мы, к сожалению, попадаем в зависимость от этого и не всегда можем управлять этим процессом, да и вообще не причастны к нему.
А еще совсем недавно Сергей Юрьевич Юрский сидел вот на вашем месте в этой же самой программе. А программа эта «Лицом к лицу». Сегодня на вопросы Эдуарда Гедеша, португальского журналиста газеты «Де Нотисиус», и Юлия Семенова, радио «Маяк», отвечает народный артист России Валерий Золотухин, ведет программу Владимир Бабурин. А вопрос задает Юлия Семенов, пожалуйста.
Вот вы в своей аргументации снова использовали образы религиозные. Я хотел к этой теме вернуться. Вы согласитесь, что прекрасно, что сейчас в России практически свобода вероисповедания, и люди могут найти свою дорогу к Богу, каждый в своей религии. Но вместе с тем, меня вот что смущает, некоторые оказионивания религии. Ну, во-первых, идут в церковь и крестятся люди, которые не верят, извините, ни в Бога, ни в черта, но они считают, что они под должностью должны там засветиться и продемонстрировать свое почтение, скажем, прежде всего к православию. С другой стороны, идет разговор о введении уроков в школе. О религии несколько. Идет речь о введении полковых священников. О религии несколько. Как вы ко всему этому относитесь?
Я к этому отношусь следующим образом. У меня сын священник православный, так? И я как-то, перечитывая Куприна, в его неоконченном, по-моему, романе «Юнкера», если я не ошибаюсь, да, я наткнулся на такой эпизод, и я даже позвонил ему и процитировал, что вот выпускаются «Юнкера», и выходит православный священник, магометанский и протестантский священник. Это к вопросу о полковых священниках. Если есть в полку мусульмане, значит, должен быть мулла, или как он там называется у них, священник. По-моему, во всяком случае, это ведь при царском было еще режиме, это существовало. Почему этот хороший пример не использовать? Второе. Дело все в том, что когда-то православная держава, православие, было, если не первой, то во всяком случае второй власть. И когда мы говорим о том, что государство должно быть сильным, а мы хотим, чтобы Россия была государством мощным и сильным, стало быть, защита нашего вероисповедания православного должна стать приоритетной. Ну, как бы мы от этого не отнекивались, но в большинстве своем все-таки мы же православные люди, я так понимаю, да? Хотя ради... Все конфессии должны существовать. Поэтому мне кажется, что в школах не надо, мне кажется, дискуссию эту надо снять. А урок богословия надо ввести как обязательный предмет просто для того, чтобы наши дети были культурными. Для меня великий пример Розанова, нашего великого философа и писателя, потрясающего, который говорил, что церковь – это не только корень нашей культуры, но она же и вершина этой культуры. Понимаете? И вот это для меня, когда, кстати говоря, я и строил храм, и обращался ко всем чиновникам и ко многим губернаторам, я этот аргумент использовал, потому что, и в первую очередь, даже, может быть, это относится к атеистам. Если мы вводим предмет богословия, то мы вводим предмет культуры, в первую очередь, для меня. А потом, если у человека, значит, придет к Богу, придет, а не придет, просто будет знать основы культуры своего отечества, своего народа.
Ну, кстати, вы знаете, основы знали и так, и помогал этому, как ни странно, такой предмет, который назывался научный атеизм. Он тоже был обязательный, правда, не в школах, а в институтах. Но так как нужно было знать, что отрицать, сначала рассказывали историю религии. Это было достаточно интересно. Вот я помню свой университетский курс.
Мне у нас на отделении оперетта этого не было.
Это гуманитарно. Но все-таки, знаете, вот мне кажется невозможным столь скорый разворот на 180 градусов от научного атеизма к обязательному преподаванию богословия.
Это тут я с вами могу на время, опять же, согласиться. Но поскольку, да, конечно, мы в 90-е годы, совершилось чудо, из атеистической страны мы сразу стали, вот как вы говорите, да, пошли в храм и креститься. Но пусть меня и простят, и, так сказать, иерархии наши, так сказать, церковные. Даже, ведь вот когда маленький человек, когда мы его, маленького человека, вносим в храм или приводим в храм, он верующий? Нет. Он делает только то, что ему говорят родители. Он пока делает только то, что его заставляют, что ему... Но со временем, просто я говорю, что со временем, я думаю, что надо этот предмет ввести обязательно. Но, впрочем, это вопрос открытый.
Эдуарду Гедышу значительно легче. Он живет в стране, в которой не было социалистической революции, атеизма, и там одна главенствующая религия, и, наверное, он захочет сменить тему. А может и нет? Пожалуйста.
Может быть, это немножко продолжение, потому что вот я уже несколько лет здесь, в России, и мне кажется, что после спада Советского Союза начался какой-то поиск. Вот Россия ищет свои корни. И это, может быть, и тоже связано с православием. Но, наверное, не только. С другой стороны, есть и, может быть, поиск идеологии. Мне кажется, достаточно сложный процесс, и тоже непонятно, как он совершится, потому что культура – это что-то живое. Как вам кажется, сейчас Россия как-то подходит к, даже не знаю, как называть, это не просто корни, это, наверное, что-то, находит свою душу, которая, может быть, была... спрятан во время социализма?
Я думаю, что это все находится, конечно, в стадии... Я не люблю слово такое «возрождение», потому что мы от одного отказываемся, другое не находим или пытаемся навязать, но у меня полное вот такое... У меня какое-то ощущение такое, что Россия... возродится, хотя бы противоречит себе, и найдет свою и эту идею национальную, так сказать, и самосознание воскресится, и этому православие и вера помогают. Это не обязательно, что это панацея от каких-то, для каких-то решений, но во всяком случае это могучая составляющая как раз и в области морали, и в области духовности. И поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее России. И, конечно, поскольку мы живем в мире, где оружие накапливается, и хотелось бы, чтобы это и в этом смысле Россия была защищена. и своей армии, и своей идеологии.
Знаете, раз в неделю вы, наверное, уже поняли, вот, на ваше место садится какой-то человек и отвечает на вопросы трех журналистов. Не так часто бывает, что это деятели культуры. Но такое тоже случается. Не так давно в этой передаче была Маргарита Эскина и сказала замечательную, на мой взгляд, фразу. Я даже специально ее выписал для нашей встречи с вами. Мы говорим, что надо ценить актеров. Ну, надо ценить шахтера, надо ценить рабочего, надо ценить врача. Всех надо ценить. Но это совершенно другой разговор. Потому что есть люди, которые в силу своей профессии поставлены в особое положение. Они такой некий занавес нации. Этих людей все знают и все видят. Вот их надо носить на руках. Тогда и весь народ российский будет уже как бы на руках. Согласны?
Я очень люблю Маргариту.
Кто ж ее не любит?
Эскину, да. Но и с удовольствием бы с ней согласился, поскольку, видимо, я отношусь к тем, кого она относит к тому, чтобы носить на руках. Но все-таки, знаете, вот расскажу такой печальный в моей практике эпизод. Значит, много лет тому назад меня пригласили в отдел кадров получить пенсионное удостоверение. Я его заполнил. Надо было заполнить своей рукой и все прочее. Я заполнил, а потом его надо было получить. Я пришел получать. И вот когда я его получил, и там было написано, пенсия моя 691 рубль, я, значит, шел из этого отдела кадров со слезами на глазах. Народный артист с пенсией, записанной 691 рубль. Удостоверение при мне, могу показать. И тогда я подумал, да боже мой, что же я-то столько лет работал? И как же я, вот, до чего я, так сказать, дослужился? Но потом я подумал о своем отце, о своей матери, о тех шахтерах, о тех врачах. И почему я должен претендовать на лучшую жизнь? Ну, вот, по тезису там моей любимой Маргариты. Ну, ее право это нас защищать, вот так говорить. Я лично не имею права требовать от этого государства, которое так унизило всех, понимаете, себе какого-то привилегированного отношения к себе. Понимаете, вот, чтобы много не говорить. Это наша беда. Когда уехавшие в Израиль мои коллеги или там мои друзья имеют возможность раз в год приезжать бесплатно на могилы своих там родственников, когда они обеспечены лекарством, а я прихожу там, простите, хоронить тещу, и пока выписывает справку о смерти участковый врач, у нее стоит очередь из пенсионеров, там с утра, в 7 утра уже они бьют себя в грудь, а она только думает, а она делится со мной, что я им сейчас скажу, как, куда я их направлю, лекарств нет, лекарства дорогие и прочее, прочее, прочее. Понимаете, все, что я хотел сказать, я думаю, что я сказал этим.
Тем более, что время у нас кончается, я единственное хочу напомнить нашим слушателям, что еще 10 минут назад Валерий Золотухин сказал, что он оптимист и в будущее смотрит с оптимизмом.
А это ни одно другому не мешает.
Теперь давайте так, это опять традиция этой программы, у журналистов по несколько секунд, чтобы резюмировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Валерием Золотухиным. Юрий Семенов, пожалуйста.
На меня наибольшее впечатление произвело, извините, Валерий, не хочу вам льстить в глаза, но тем не менее, гармоничность личности человека, с которым мы сегодня беседовали. Это и театр, и кино, и духовная деятельность, и литература, и музыка, к сожалению, не успели мы о ней поговорить. И я просто по-хорошему вам завидую, насколько наполнена, насыщена ваша жизнь. Дай Бог, чтобы она больше продолжалась. И дай Бог, Володя, чтобы у вас и у нас на маяке было побольше таких собеседников.
Эдуард Агидович, пожалуйста.
Меня поразила вот цитата Экклезиаста в том, что есть время для всего. И мне показалось, что вот разные аспекты жизни Валерия Золотухина так и об этом говорят. И мне кажется, что вот этот момент, который сейчас у него в жизни, и еще не менее важно, чем остальные раньше. Это было очень интересно.
Я, может быть, несколько нарушу традицию, скажу о том, чего не было. Возможно, я со своими коллегами несколько озадачил наших слушателей. Наверняка ждали вопросы о Владимире Высоцком. Я не задавал это умышленно. Мы не договаривались задавать, не задавать с коллегами, потому что это передача о Золотухине, а не о Высоцком. Если Валерий согласится прийти еще раз и специально поговорить целый час о Владимире Высоцком, вот тогда будет передача Золотухина-Высоцком. Вот поэтому, кто ждал, прошу меня извинить, если чьих-то ожиданий я не оправдал. А что мне еще жаль, что Валерий так и не спел в нашей программе. Это была программа «Лицом к лицу». Валерий Золотухин, народный артист России, отвечал на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Донатисиус», и Юлия Семенова, радио «Маяк», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». В начале часа исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг Плюс» мы обсудим свежие футбольные проблемы. Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите «Голоса Мадрида». В конце часа журнал «Персона». В гостях у передачи читаем журналы. Все это на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной. Немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».